Беседа 84. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Глава 18, стих 37. Первое. Чудесная вещь — долготерпение. Оно поставляет душу как бы в тихое пристанище, избавляя ее от волн и зловредных ветров. Христос и всегда нас учил терпению, но в особенности теперь, когда Его судят и водят по разным местам. Так, когда Его привели к Анне, Он отвечал с великою кротостью. И слуге, который ударил Его в ланиту, сказал такие слова, которые могут уничтожить всякую гордость. Отсюда он перешел к Каиафе, потом к Пилату, и, проведя таким образом целую ночь, он везде и во всем обнаруживал великую кротость. В то время как о нем говорили, что он злодей, хотя доказать того не могли, он стоял молча. А когда был спрошен о царстве, тогда отвечал Пилату, чтобы научить его и возвести к высшим понятиям. Но почему Пилат производит допрос не в присутствии иудеев, но наедине, вошедши в преторию? Он имел о Христе довольно высокое понятие и потому хотел вдали от смятения иудейского узнать все в точности. Когда же он спросил: «Что ты сделал?» Стих 35. Христос в своем ответе об этом ничего не сказал. А о чем преимущественно желал Пилат услышать именно о царстве его, о том сказал следующее: «Царство мое не от мира сего». То есть я действительно царь, но не такой, какого ты себе представляешь, а гораздо славнее. Этими и дальнейшими словами он уже дает заметить, что он не сделал никакого зла. В самом деле, кто говорит о себе: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине», тот показывает, что им не сделано никакого зла. Потом, сказавши: «Всякий, кто от истины слушает гласа моего», он привлекает внимание Пилата и склоняет его сделаться слушателем своих слов. Если кто говорит истинен и любит истину, тот непременно будет слушать меня. И этими немногими словами до того действительно пленил Пилата, что тот сказал: «Что есть истина?» Стих 38. Впрочем, Пилат продолжал пока заниматься делом, которое не терпело отлагательства. Он понимал, что этот вопрос требовал времени, а между тем хотел избавить Иисуса от неистовства иудеев. Потому-то он вышел и, что говорит: «Я никакой вины не нахожу в нем», стих 38. Смотри, какое благоразумие. Не сказал: «Так как он погрешил и достоин смерти, то простите его для праздника», но сначала оправдал его от всякой вины, и потом уже с полным правом просит, чтобы они, если не хотят отпустить его как невинного, по крайней мере, пощадили бы его как виновного ради праздника. Поэтому и присовокупил: «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. И потом, желая преклонить их: хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда закричали все: «Не его, но Варавву». Стихи 39 и 40. Какое гнусное желание! За подобных себе просят и виновных отпускают, а невинного повелевают предать казни. Таков уже издавна их обычай. Но ты во всем этом замечай человеколюбие Господа. Пилат велел бить его, глава 19, стих 1, быть может, желая через то утешить и укротить ярость иудеев. В самом деле, так как прежними средствами он не мог освободить Христа, то, желая этим, по крайней мере, ограничить зло, приказал бить его и позволил делать с ним все, что было сделано. «Возложить на него венец и багряницу», стих 2, «чтобы только утешить их гнев». Для того он и вывел его к ним в венце, чтобы они, увидевши позор, какому его подвергли, несколько успокоились от страсти и извергли из себя яд. Но почему воины делали это, если действительно не было приказания от начальника? Из угождения иудеям. Так они и вначале не по его приказанию пошли ночью, но отважились на все из-за денег, в угождение иудеям. Между тем Христос и при столь многих и столь великих поруганиях стоял молча, как поступил и при допросе, и ничего не отвечал. А ты не только слушай это, но и непрестанно содержи в своем уме, и когда видишь, что владыка вселенной и всех ангелов, подвергаясь от воинов поруганию словами и делами, все переносит молчаливо, поступай так же и сам. Пилат назвал Христа царем иудейским, поэтому и возлагают на него одежду посмеяния. Затем он вывел его и говорит: «Не нахожу в нем никакой вины», стих 4. И вот вышел в терновом венце. Но и это не погасило ярости иудеев, они кричали: «Распни, распни его», стихи 5 и 6. Тогда Пилат, видя, что все его усилия напрасны, говорит: «Возьмите его вы и распните», стих 6. Отсюда видно, что и прежние поругания он дозволил для укрощения их неистовства. «Ибо я, — говорит, — не нахожу в нем вины», стих 6. Второе. Смотри, сколько средств употребляет судья, чтобы защитить его, постоянно объявляя его невинным. Но тех псов ничто уже не могло преклонить. Ведь и эти слова «возьмите и распните» показывают, что он отрекается и не хочет иметь с ними участия в беззаконном деле. Таким образом, они привели Христа с тем, чтобы умертвить его по приговору начальника, но случилось противное. По приговору начальника скорее следовало отпустить его. Будучи посрамлены этим, они говорят: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим», стих 7. Но как же, когда судья сказал вам: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его», вы говорили: «Нам не позволено предавать смерти никого», глава 18, стих 31, а теперь прибегаете к закону. И заметь обвинение, потому что сделал себя Сыном Божиим. Но скажи мне, разве это преступление, когда тот, кто совершает дела, свойственные Сыну Божию, называет себя Сыном Божиим? Что же Христос? И в это время, когда они так разговаривали между собой, он молчал, исполняя пророческое изречение: «Не отверзал уст своих, от уз и суда он был взят». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 7 и 8. Между тем Пилат, услышав от них, что он сделал себя Сыном Божиим, испугался, боясь, как бы в самом деле не было справедливо то, что они сказали, и как бы ему не показаться законопреступником. А они, хотя знали это как из слов, так и из дел, не ужасаются, но умерщвляют его за то самое, за что подобало бы поклоняться ему. По этой причине Пилат уже не спрашивает его: «Что ты сделал?» Но колеблемый страхом опять сначала производит допрос, говоря: «Ты Христос?» Но он не отвечал, стих 9, потому что Пилат уже слышал: «Я на то родился и на то пришел, и царство мое не от мира сего». И поэтому должен был воспротивиться иудеям и освободить Христа, но он этого не сделал, а напротив уступил неистовству иудейскому. Затем иудеи, опровергнутые во всем, обращаются к обвинению в преступлении государственном и говорят: «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Стих 12. Поэтому надобно было бы тщательно исследовать, действительно ли он домогался власти и замышлял низвергнуть кесаря с царства. Но Пилат такого тщательного исследования не делает. Потому и Христос ничего не отвечал ему, так как знал, что он обо всем спрашивает напрасно. С другой стороны, о нем свидетельствовали дела, и потому он не хотел опровергать и защищаться словами, показывая тем, что он добровольно идет на смерть. А так как он молчал, то Пилат говорит: «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя?» Стих 10. Видишь ли, как он уже наперед осудил сам себя? И подлинно, если все от тебя зависит, то почему же ты, не найдя в нем никакой вины, не отпускаешь его? Когда таким образом Пилат сам на себя произнес осуждение, Иисус говорит: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Стих 11. Показывая тем, что и он также повинен греху. А чтобы не зложить его высокомерие и гордость, говорит: «Не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе». Стих 11. Чем показывает, что все это совершается не случайно и не по обыкновенному порядку, но таинственно. А чтобы, услышав слова «Если бы не было дано тебе», не подумал, что он свободен от всякой вины, присовокупил: «Более греха на том, кто предал меня тебе». Но ведь если в самом деле было дано, то, очевидно, ни он, Пилат, ни они, иудеи, не подлежат обвинению. Напрасно ты будешь говорить это. Выражение «дано» здесь значит «допущено». Христос как бы так сказал: «Бог допустил быть этому». Однако ж поэтому вы не чужды преступления. Этими словами он устрашил Пилата и представил ясное себе оправдание, почему Пилат и искал отпустить его. Но иудеи снова стали кричать: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Стих 12. Так как представившие обвинение от своего закона они нисколько не успели, то теперь злонамеренно обращаются к чужим законам, говоря: «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Но где же он являлся похитителем царской власти? И чем вы можете доказать это? Порфирую? Диадемой? Одеянием? Воинами? Но не всегда ли он ходил один с 12 учениками, употребляя все простое — и пищу, и одежду, и жилище? Но какое малодушие и какая неуместная робость! Пилат, подумав, что он действительно подвергнется опасности, если пренебрежет этим, выходит как бы с намерением исследовать дело. Это именно значит выражение «сел на судилище». А между тем, не сделав никакого исследования, предает его, думая тем преклонить их. А что он с таким намерением делал это, послушай, что он говорит: «Се царь ваш». Стих 14. Когда же они сказали: «Распни его», стих 15, он опять присовокупил следующие слова: «Царя ли вашего распну». Стих 15. Но они вопияли: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Стих 15. И тем добровольно, сами себя подвергли наказанию. Потому и Бог предал их, что они уже наперед сами отвергли от себя его промышление и покровительство. И так как они единогласно отреклись от его царства, то он и попустил им подвергнуться их собственному приговору. То, что было сказано, конечно, могло уже укротить их гнев, но они боялись, чтобы Христос, будучи отпущен, не собрал опять вокруг себя народ, и потому всячески старались не допустить этого. Великое поистине зло — властолюбие. Великое это зло и может погубить душу. Поэтому-то они никогда его и не слушали. Пилат вследствие одних его слов хотел его отпустить, а они не перестают говорить «распни». Но почему они настоятельно желают подвергнуть его такого рода смерти? Потому что это была смерть самая позорная. Опасаясь, чтобы впоследствии не осталось какой-нибудь памяти о нем, они стараются подвергнуть его и казни позорной, не разумея того, что препятствиями возвышается истина. А что они это предполагали, послушай, что говорят они. Мы вспомнили, что обманщик тот сказал: «После трех дней воскресну». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 63. Поэтому они все привели в движение и употребили все меры, чтобы очернить последующие события. Поэтому непрестанно кричали «распни», то есть кричала беспорядочная толпа, подкупленная начальниками. Третье. Мы же не только станем читать об этом, но и будем все это содержать в своем уме. Терновый венец, одежду, трость, побои, удары полонитом, заплевание, посмеяние. Постоянное памятование об этом в состоянии уничтожить какой бы то ни было гнев. Будут ли нас осмеивать, или будем мы терпеть что-либо несправедливо, постоянно станем говорить: «Раб не больше господина своего». Глава 15, стих 20. И будем представлять себе слова иудеев, которые они в неистовстве говорили Христу: «Ты самарянин и бес в тебе». Глава 8, стих 48. «Изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24. Для того Христос и потерпел все это, чтобы мы шли по стопам Его и терпеливо переносили насмешки. Насмешки раздражают несравненно более, чем ругательство, и однако же Он не только перенес их, но и все сделал для того, чтобы издевавшихся над Ним избавить и освободить от предстоящего им наказания. Так и апостолов Он послал для их спасения, и потому-то ты слышишь, как они говорят: «Знаем, что вы сделали это по неведению». Деяния святых апостолов, глава 3, стих 17. И такими словами привлекают их к покаянию. Этому станем и мы подражать. Ничто так не умилостивляет Бога, как любовь ко врагам и благотворение обижающим нас. Когда кто-нибудь обидит тебя, ты смотри не на него, но на дьявола, который побуждает его к тому. На дьявола изливай весь свой гнев, а о нем даже жалей, так как он находится под влиянием дьявола. Если ложь от дьявола, глава 8, стих 44, то тем более от него же безрассудный гнев. Равным образом, когда увидишь издевающегося над тобою, помышляй, что это дьявол побуждает его, потому что насмешки — не христианское дело. И если тот, кому заповедано плакать, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4, кто слышал слова «горе вам, смеющиеся ныне», Евангелие от Луки, глава 6, стих 25, если тот поносит других, осмеивает и раздражается, то он заслуживает с нашей стороны не порицания, а слез. Ведь и Христос возмутился духом, когда помыслил об Иуде. Итак, будем стараться осуществлять все это на деле. Если же мы не будем так поступать, то мы напрасно и без пользы, или лучше сказать, назло себе, пришли в этот мир. Одна вера не может ввести нас в Царство Небесное, напротив. Из-за ней-то особенно и будут осуждены те, которые ведут жизнь порочную. Потому что тот, который знал волю Господа своего и не был готов, бит будет много. Евангелие от Луки, глава 12, стих 47. И опять, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 22. Какое же мы будем иметь оправдание, когда мы находимся внутри царских чертогов, удостоились проникнуть в самое святилище, сделались причастниками очистительных таинств и между тем живем хуже язычников, которые не сподобились ни одного из этих даров. Если они ради суетной славы обнаружили столько любомудрия, то тем более надлежит нам для угождения Богу упражняться во всякой добродетели. А между тем мы не пренебрегаем даже богатством. Они неоднократно пренебрегали даже собственной жизнью и во время войны жертвовали своими детьми неистовству демонов и презирали собственную природу ради угождения демонам, а мы не хотим пренебречь даже серебром ради Христа и гневом для угождения Богу, но воспламеняемся и бываем ничем не лучше страдающих горячкой. И как эти последние, будучи одержимы болезнью, горят как бы в огне, так и мы, точно мучимые некоторым огнем, никогда не бываем в состоянии удержаться от пожелания, а напротив, усиливаем гнев и любостяжание. Потому-то я стыжусь и изумляюсь, когда вижу между язычниками людей, пренебрегающих богатством, а у нас всех безумно преданных ему. Если же и найдутся такие, которые презирают богатство, зато они бывают одержимы другой какой-нибудь страстью, например, гневом и завистью, так что трудное дело найти чистое любомудрие. А причина этого в том, что мы не стараемся получить врачевство от Святого Писания и слушаем его не с умилением, скорбью и стенанием, но без всякого внимания, когда случится свободное время. Оттого-то, когда бежит стремительный поток житейских дел, он все потопляет и губит всякую пользу, какая и была, может быть, приобретена. Ведь если бы кто, имея рану, приложил к ней лекарство, но не привязал бы его тщательно, а позволил ему отпасть, и допустил в свою язву попасть воде и пыли, и жару, и бесчисленному множеству других вещей, которые могут растравлять его рану, в таком случае, конечно, он не получил бы никакой пользы, но не от слабости врачебных средств, а от собственной беспечности. Так обыкновенно случается и с нами, когда мы божественным словам внимаем мало, а житейским заботам предаемся всецело и непрерывно. В этом случае всякое семя подавляется, и все делается бесплодным. Итак, чтобы этого не было, откроем хотя немного глаза, воззрим на небо, посмотрим на гробницы и могилы отошедших людей. И нас ожидает тот же конец. И эта необходимость переселения часто настает для нас прежде наступления вечера. Станем же готовиться к этому отшествию. Нам нужно многое запасти на этот путь, потому что там великий жар, большой зной, совершенная пустыня. Нельзя уже там остановиться в гостинице. Нельзя ничего купить, но все надобно взять с собою отсюда. Послушай, что говорят девы, пойдите к продающим. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 9. Но те, которые пошли, ничего не приобрели. Послушай, что говорит Авраам. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Евангелие от Луки, глава 16, стих 26. Послушай, что говорит Иезекииль о том дне. Ной, Даниил и Иов не спасли бы сыновей. Книга пророка Иезекииля, глава 14, стихи 14 и 18. Но не дай Бог нам услышать эти слова. Дай Бог, напротив, чтобы мы запаслись здесь всем нужным для вечной жизни и с дерзновением узрели Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.